Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает киевская художница Светлана Фесенко.
Первая вообще музыка, которую я услышала после рождения, это был джаз. Папа был джазовым барабанщиком. Были только джазовые пластинки, огромное количество. Когда мне было лет 10, где-то в газете я вычитала слово «хиппи». И все, меня оно почему-то заворожило. Поэтому, когда мне было лет 15, к тому времени я уже был очень образованный, как теперь говорят, тинейджер, я собрал котомку и ушел в движение. Ой, забыла предупредить. Но я о себе в мужском лице говорю всегда, с детства. Я не замечаю этого, ну, в общем, не обращайте внимания. Первый мой рок-н-ролл после джаза – это был Битлз. Битломания захватила меня. Уже тогда и Битлы давно распались. И уже Джона Леннона не было. Хотя я отлично помню вот сообщение по телевизору, что убили Джона Леннона. Это было горе невозможное. Мне было уже 13 лет. У меня до сих пор огромная коллекция всего. Виниловых старых пластинок, книжек про Битлз, вырезок из советских и несоветских газет, наклеенных на красивые бумажки, огромная папка. Это был 85-й год, как сейчас помню, дату 1 июня, начало Горбачевского антиалкогольного закона. И огромная очередь в ЦГЭ, Центральный гастроном киевский на Крещатике. Нас было трое, мы ужасно выглядели. У нас были очень длинные немытые волосы, пестрые юбки, молодой человек в драных джинсах. Ну, в общем, хиппи как хиппи. Мы хотели отпраздновать начало антиалкогольного, но в ЦГЭ была огромная очередь, потому что там давали невероятную для советских времен вещь, очень дефицитную. Они давали запеканку. Были такие украинские, ну, наливки, наверное, из вишни. Называлась запеканка. Это было ужасно вкусно, но никогда недоступно. А тут дают. Естественно, нам никто бы ничего не продал, нам не было еще 18. Мы, как в анекдоте, попросили дяденьку. Дали ему денежку. Дяденька, естественно, как в анекдоте сказал, был бы я вашим отцом, и взял нам 5 бутылок. Предварительно мы где-то были и слушали у приятеля все тот же рок-н-ролл. По-моему, мы гоняли Битлов, вот, и на вот этой вот волне приплясывая и подпевая с 5 бутылками запеканки. Она довольно крепкая, это такая очень темно-красная крепкая наливка. Вот мы пошли на Андреевский спуск. Тогда не было там еще никаких лестниц, тогда это были нормальные заросшие холмы, мы их называли Саммерлендом, там собирались киевские хиппи. И мы, значит, припевая Битлов, а у нас еще была книжка Вознесенского. Выпили всю эту запеканку, страшно окосели, подол, речка, красота, Андреевский спуск. И тут из кустов появился наряд милиции с собакой. Мы очень быстро юбками как-то мгновенно закрыли пустые бутылки, а тельцами закрыли своего спящего приятеля. Нас обнюхала собака, над нами скорбно стояли 3 милиционера, а мы делали вид, что мы их не видим. И читали стихи Вознесенского, что-то там этакое, заходясь просто. Они почесали головки под фуражками, плюнули и ушли. Так вот нас спасло искусство. Все началось на самом деле с Битлов. Джанис Джоплин для меня это вообще было потрясение. Когда я первый раз ее даже не то что услышала, я ее увидела. В начале 80-х видеомагнитофоны в Советском Союзе была дома редкость. И на видеомагнитофон приходили вот как в кино или в театр на посмотреть. И первое, что мне поставили по видео, это старая видеозапись концерта Джоплин. Я зарыдал. А вокруг сидели такие олдовые, киевские, старые хиппи с длинными волосами, которые плакали, глядя на меня, говорили, вот, первое впечатление, как жалко, что мы этого уже не можем. Хождение по трассе, например. Если хиппи хотел попасть в Крым, он же не покупал билет на поезд. У нас не было денег. И вообще, как это билет на поезд? Что ж, мы цивилы, обыкновенные люди? Нет, ты выходил на трассу, ловил машину. Чаще всего это были дальнобойщики. Они тогда охотно подвозили. И ехал себе, допустим, в Крым или в Одессу, или куда тебе нужно было. Это было очень весело. Существовали даже соревнования. Выходило несколько, брали же по одному, по два. Кто быстрее доберется? Кто лучше заступит? С этой дорогой тогда же уже появились кассетные плееры. В основном слушали Дорс. Это Джим Моррисон был как-то очень трассовый. Он никогда не был веселый, совершенно какая-то минорная музыка всегда, несмотря на то, что это рок-н-ролл, и вообще человек был отвязный. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. When the summer's gone, morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night. Первый приезд в Париж. Нормальные люди бегут по магазинам на Авеню Монтень или в оперу, или просто смотреть Париж. А я потащила мужа на Пер-Лашес искать могилу Джима Моррисона. Это огромный город мертвых со своими улицами, названиями, там аллеями. Мы по плану шли. Ничего не нашли. Но это была катастрофа. Мы ходили кругами. Я говорила, что я отсюда не уйду, пока не найду Джима. И тут я вижу, идет компания. Экскурсовод. У него очень длинные седые волосы, рваные джинсы. Ему лет 100. Это наш человек. За ним идут такие же. Он их ведет к могиле Джима Моррисона, насколько я понимаю. Мы пристраиваемся сзади, без него мы бы никогда не нашли, потому что Джима похоронили в середине участка, а вокруг него лежат очень смирные, ничего не подозревающие парижские буржуа, начиная с конца 19 века. Маленькие такие стоят их каплички. У него плоская могила без памятника, просто стела стоит. А вокруг такие вот похоронные домики. И этих бедных буржуа, там даже уже непонятно, кто похоронен, потому что все похоронные сооружения исписаны признанием любви только к Джиму. Пацификами изрисованы там на всех языках мира. И, естественно, у него лежит куча цветов. Стоял горшочек с каким-то кактусом. Лежали какие-то украшения, вот бисерные, жалкие. Это было трогательно до невозможности. Но мы его нашли. Солнце ночь проводит на пути, месяц ходит мертвый, жил у леса, а теперь уходит день хорош, мир хорош, все найдешь. Мне, например, неплохо знакома с группой «Аукцион». Я очень люблю Гаркушу. Когда-то Гаркуша воспылал ко мне страстью. Страсть мы эту привязали. Да, это был рок-фестиваль во Львове в 94 году. Гаркуша тогда, бедненький, еще сильно пил. Я радостно расцеловал Гаркушу, потому что старый приятель, и вообще все хорошо. И тут Гаркушу переклинило после 12-го стакана самогона львовского. Он вдруг меня увидел и сказал, вот, сейчас я тебя буду любить. Короче, бегала я от него по всем этажам гостиницы «Львов», пока его не изловил менеджер группы «Аукцион» и не унес спать. Ну, каково было мое удивление, вот человек 12 стаканов самогона. На следующее утро его сводили из номера буквально под ручки, потому что человек в таком похмелье сам ходить не может. А я поднималась навстречу. Когда он меня видел, он бухнулся на колени и сказал, Светочка, что ж ты мне вчера не дала? Во память, понимаешь? В Советском Союзе были такие явления, как балка. Это черный рынок. У нас балка была вот недалеко от вокзала, на глухой полянке под насыпью железнодорожной. Там происходил обмен или продажа пластинок в Киеве, да, по субботам. Поставщики тогда пластинок в основном были иностранные студенты. То бишь, ты пишешь список знакомому афро, допустим, ну, не американцу, но афроукраинцу в данный момент. И твой Махмуд, едячи домой на каникулы, тебе привозят по списку. Вот однажды, значит, наш знакомый поставщик пластинок привез нам по списку и сверху предложил 5 пластинок нового альбома Элиса Купера. К тому времени почему-то считалось, что Элис Купер умер. На самом деле, потом, как мы выяснили, он в этот момент лечился от алкоголизма и наркомании. И 5 лет ничего не делал, ничего не писал. И вдруг, значит, вышел новый его альбом на тот момент, назывался он «Ударь и крикни». И мы были королями балки в ту субботу. Мы вышли, распродали то, что нам нужно, а потом мы так вот, опа, и свежий альбом Элиса Купера. Вокруг нас собралась толпа и очередь с криками: «Да он же умер!» «Нет, говорю, он жив!» И вот и стали выстраиваться любители Элиса Купера, я бегала вокруг, дурака валяла. Больше одной штуки, значит, в одни руки не давать, соблюдайте живую очередь. Тогда мы заработали сумасшедших денег, потому что мы продали каждую пластинку по 90 советских рублей. Единственное, что всегда пластинку вскрываешь, чтобы понять, что она настоящая, что она не порченная, потому что всякие жулики были. Ребята, которые хотели купить, вскрыли, увидели, что там есть фабричный брак. Одна из дорожек просто поцарапана. Ну, а так ее они хотели, что мы сжалились и уступили ее за 50 советских рублей. Мы были спекулянты, да. Когда один мой приятель, тоже страшный меломан и хиппи, прошерстил мою коллекцию, он вздохнул и предложил выйти мне за него замуж. На вопрос «Зачем?» – говорит, «Объединить коллекции, я не могу уйти от этих пластинок». В итоге, значит, предлагал мне выйти замуж 5 раз. CD как концепт я не люблю вообще, они мертвые. У них пустая, совершенно мертвая пауза между песнями. Там нет скрипа иглы, там нет песочка, они вычищены, там нет дыхания музыкантов. Есть же пластинки, которые записывали все подряд, там дыхание музыкантов и скрип там струны. На CD этого нет, а на виниле есть. Единственное, что он не вечен. Поэтому виниловые пластинки я слушаю редко, потому что мне их жалко. А ну когда слушаешь, это уже получается ритуал и праздник. Это же здорово.
О своих любимых пластинках рассказывала киевская художница Светлана Фисянко. Ее записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Пресса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.